Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет очередная 324-я передача из радиоцикла «Территория семьи», которой ее автор и ведущая, председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко предполагает поговорить о том, что от чего-то точно знает, что будет со всеми нами завтра, проводник идей сокращения населения, транснационалист Билл Гейтс, который в своих интервью активно рассказывает, что именно всем нам разрешат, а что запретят в новом, дивном, постпандемийном мире. Затем нас ждет новая встреча с Ниной Михайловной Ларионовой. О ней Елена Смирнова не раз рассказывала в своем радиоцикле «Живой колос на Божьей Ниве». На этот раз Нина Михайловна, уроженка села Беловодье на реке Суре, продолжает свои по-народному самобытные повествования о пасхальных традициях русской глубинки в годы войны.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Христос воскресе! Воистину воскрес Христос! Мы с вами в прошлый раз говорили о том, как меняется наш мир. Мы сегодня продолжим этот разговор. Для того, чтобы вы лучше понимали суть изменений, для того, чтобы вы не пугались, не скорбели выше меры, потому что все в этом мире происходит по промыслу Божию. Вот нам нужно этот промысел понять, и нужно, как воины Христовы, делать правильные шаги и принимать правильные решения. Мы в прошлый раз закончили нашу с вами программу рассказом о глобальном альянсе по вакцинации и иммунизации, основателем которого является фонд Билла и Мелинды Гейтс. В партнерстве со Всемирным банком, Всемирной организацией здравоохранения и производителями вакцин. Сразу скажу, что мы с вами не против вакцинации от особо опасных инфекций. Там, холера, тропические лихорадки и прочее, когда есть действительно очаг болезни и нужно сделать точечную иммунизацию тем, кто идет вот этот очаг. Но сфера деятельности этого фонда гораздо шире, чем, может быть, нам хотелось бы. Поэтому мы с вами... Давайте поговорим о том, что фонд Билла Гейтса делает еще. В октябре 2019 года в медицинском центре Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, ну, Соединенные Штаты Америки, как мы понимаем, как раз в этом медицинском центре, когда-то провели первую в мире операцию по смене пола. Это нам для информации. Билл Гейтс продемонстрировал симулятор пандемии, сопроводив словами. Ну, что такое симулятор? Он показал некий ролик, в котором демонстрировалось, как новый грипп, подобно возбудителю испанки 18 года, начинается с востока Китая, убьет 65 миллионов человек, и правительства мира должны заранее готовиться к этому так же серьезно, как к войне. 2 октября 2019 года. А вскоре, как мы понимаем, коронавирус впервые появился в Ухане, в Китае. Имя Билла Гейтса на слуху, наверное, у каждого человека на планете, даже у тех, кто толком и не знает, чем он занимается. Билл Гейтс был основателем компьютерной индустрии. Считается, что он сейчас оставил свою главенствующую роль в ней и переключился на борьбу с эпидемиями. Но то, о чем мы с вами говорим, вся та картина, которая раскрывается, показывает нам все большей долей очевидности, что на данном этапе он всего лишь обеспечивает конвергенцию, то есть слияние двух ключевых механизмов контроля общества. То есть компьютерная индустрия и механизмы вакцинации. Вероятно, он теперь станет сокращать население, как он сам сказал, тут мы тоже не выдумываем, мы не обвиняем ложно, с помощью давно подготовленного противоядия от вирусов, введение которого станет По требованию ВОЗ мы так можем ожидать, пока этого требования нет, обязательным для каждого человека. Станет реализовываться в национальных государствах, может быть, даже и насильственно, но исключительно в интересах всеобщего благополучия. В январе 2020 года на дискуссии об эпидемиях, организованной Массачусетским медицинским обществом и медицинским журналом Новой Англии, Билл Гейтс рассказал, что время от времени где-то возникает новая смертельная болезнь, после чего она начинает смертельное движение по всему земному шару, и что опасность нарастает из-за того, что патогенные микроорганизмы все быстрее мутируют, что разработкой инфекции занимаются военные, возникают утечки вируса из лаборатории, а биотеррористы готовы к атакам, а также очень плохо, что люди очень любят путешествовать на самолетах, прыгая с континента на континент в течение нескольких часов. Но мы видим, что ключевые позиции его доклада те же самые, которые были озвучены в 2006 году в докладе Ларри Бриллианта, в 2010 году в проекте сценариев, которые были подготовлены фондом Рокфеллера, который Питер Шварц также нам предложил. И нынешняя пандемия коронавируса тоже не первая попытка поставить человечество под контроль. 11 лет назад произошла несостоявшаяся всеобщая новая большая чума, эпидемия свиного гриппа в Мексике. Ну, по сути, как говорят вакцинологи, это был самый умеренный вариант гриппа за всю историю. Была объявлена пандемия, опять же. Мы читали в СМИ, нас это не касалось. На взгляд экспертов, это была лишь пристрелка к реализации вот, механизма пандемии, который позволит авторам увидеть все пробелы сценария и успешно проработать над ошибками, что, собственно говоря, и произошло. Тогда развитые страны в итоге просто подарили Всемирной организации здравоохранения купленные у Альянса Гави никому не нужные вакцины. Франция 91 из 94 миллионов закупленных доз, Великобритания 55 из 60, также Германия, Норвегия и другие страны. Нужно понимать, что все эти инфекции, они действительно существуют. Но самое главное, как мы к ним относимся. Если мы говорим, что да, есть эпидемия, да, нужно принять меры, да, нужно, там, может быть, даже провакцинировать, это один вопрос. И если мы принимаем меры, ну, адекватные масштабам эпидемии, или масштабы болезни, или опасности болезни. Но если мне могло привели, чем опасность, то это другой вопрос. Поэтому здесь как раз и проходит водораздел. Ну, возвращаясь к ситуации свиного гриппа, государства оплатили производство опасных вакцин, потом Всемирная организация на правах филантропа безвозмездно, кавычки возьмем, потому что все равно страны заплатили, передала их бедным странам, африканским странам для вакцинации детей, несмотря на то, что там как раз наибольшую угрозу представляют сейчас сердечно-сосудистые заболевания, а не вирусы. Но вакцинация – это еще и механизм для готовящейся на глобальном уровне чипирования населения. И Билл Гейтс тоже об этом сказал. И он уже даже поспешил оправдаться в СМИ, что вводимый при этом в человека наномикрочип будет всего лишь позволять ответить на вопросы, проходил ли данный человек тестирование на предмет вируса и была ли ему введена вакцина. Но как мы понимаем, что все открыто, все на виду и... Вопрос, наверное, только времени, что же там будет действительно дальше. Вообще, Билл Гейтс сейчас становится главным ньюсмейкером, так называют людей, которые выдают новости в мир, главным ньюсмейкером мира. Именно его интервью становятся ключевыми для понимания того, что нас ждет. В частности, Билл Гейтс уверен, что после пандемии в списке вещей, которые будут изменены навсегда, окажутся командировки. Он сказал, что я не уверен, что мы вообще будем путешествовать по работе. То есть, если кто-нибудь обязательно решится, то это будет сложно, и их будет намного меньше. О том, когда все вернется в норму, он сказал, если все будет в порядке, США смогут снять карантин в начале июня. Но это не означает, что мы сможем собираться в толпы, набиваться в один ресторан. Пока у нас не появится вакцина, которая будет доступна миллиардам людей, мы сможем вернуться только в полунорму. Это для прогнозов, чтобы мы понимали, как будет выглядеть наша жизнь, поскольку мы понимаем, что он же не сам меняет наш мир. Ему позволено быть, ну, репродуктором, который озвучивает планы. По его словам, люди смогут вернуться на фабрики, стройки, школы, но от массовых мероприятий, вроде спортивных матчей или концертов, придется надолго отказаться. Соотношение рисков возникновения болезни с потенциальной выручкой сделает такие мероприятия неприемлемыми. Ну, о том, когда появится вакцина, он сказал. Создать вакцину, на удивление, сложно. Обычно это занимает около 5 лет. Больше 100 команд по всему миру занимаются ее разработкой. Только 8 или 10 из них будут выбраны для массового производства. Но мы должны поддерживать каждую инициативу. И если поддержать все лаборатории, работать на пределе возможности, игнорировать риск побочных эффектов, создание вакцины займет не менее 1,5 лет, считает он. И он предложил план из 3 пунктов, которые помогут справиться с пандемией. Первый шаг – последовательный общенациональный подход к изоляции. Собственно говоря, мы уже его освоили. Этот шаг сделан всем миром. Второй – производство большого количества тестов. Первый шаг, по его словам, – последовательный общенациональный подход к изоляции. Этот шаг, по-моему, сделан во всем мире. Все страны, включая Африку, в которой вопрос вирусов, как мы уже знаем, стоит на последней позиции, тоже включена в этот общенациональный подход к изоляции. Все находятся на самоизоляции. Второй шаг – производство большого количества тестов. Но над этим сейчас все и работают. Нас всех будут проверять, тестировать и, наверное, маркировать. Про маркировку, говорю, тоже не случайно, потому что Китай, который вышел из своей общенациональной эпидемии, он сейчас уже промаркировал свое население, разделив его на 3 группы. У них у всех в смартфоне должен быть QR-код определенного цвета – красный, желтый или зеленый. Но QR-код – это такой значок, который позволяет считывать информацию о тебе, такую визуальную. Такой он представляет из себя, кто не знает, такой квадратик. На товарах можно было бы увидеть где-то или... Ну, в интернете там. Это все из сферы уже технологий, компьютерных в том числе. И это такой значок, который будет хранить всю информацию о человеке. Так вот, 3 цвета – красный, желтый, зеленый. Красный – это человек, который болеет сейчас, заражен коронавирусом. Желтый – это который перенес, вылечился. А зеленый – это кто здоров, не болел, лечился и так далее. Как раз все хорошо. И поэтому так каждый гражданин должен показывать полицейскому свой вот этот QR-код, свой цвет, и мы понимаем, что уже есть 3 касты населения по принципу здоровья. Пока нас делят по принципу здоровья. И пока еще нас не поделили, но мы видим уже пример тех, кто вошел в эту эпидемию раньше. Итак, 3-й шаг, предложенный Биллом Гейтсом, основанный на данных, подход к разработке методов и лечения вакцин. Ну, то есть вакцинация и чипирование, о котором нам тоже уже сказали. И это тоже не мои слова, не мои фантазии, поскольку Вероника Скворцова, директор федерального агентства, уже дала такое достаточно большое интервью о том, что скоро будут подготовлены такие чипы, которые будут вводиться людям для того, чтобы, она их назвала прикроватные чипы, для того, чтобы человек не беспокоил там, больной или там, тот, кто находится под наблюдением, не беспокоил медиков, не беспокоил тем, что они должны брать у тебя анализ, контактировать с тобой и подвергаться угрозе заражения. Просто твой чип будет передавать информацию куда-то о том, здоров ты или болен, или ты находишься в состоянии там, заражения, да, у тебя поднялась температура и так далее. Вот наномикрочип, как наша новая реальность, причем это у нас уже приготовлено, и мы с вами скоро уже будем решать вопрос о введении этого чипа. Дорогие друзья, не надо ничего бояться, не надо унывать, не надо удручаться выше меры и выше сил. У нас есть Христос, у нас есть молитва, у нас есть икона Державной Божьей Матери, которой мы молимся по благословению священника 21 час. И если кто-то чувствует в себе силы и ответственность, то мы вас всех ждем на эту молитву. Присоединяйтесь к нам. Это была программа «Территория семьи». Я ведущая Людмила Рябиченко. Всем самого доброго.
О Пресвятей Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, с умилением сердец помолимся.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
О мира заступнице, Мати Всепетая, со страхом и верою, и любовью припадающей пречестной иконой Твою державную, усердно молим Тебя, не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Умоли, милосердная Мать и Света, Сына Твоего и Бога нашего, сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, да утвердит державу нашу в благоденствии и избавит нас от междоусобной брани,
да укрепит святую церковь нашу православную и непозыблемо соблюдет ее от неверия, раскола и ересей. Нима мы буйные помощи, разве тебе, пречистая Дева, ты сих всесильная христиан, заступница пред Богом, праведный гнев его умягчающая, избави всех с верою тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от глада, скорбей и болезней. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление согрешений наших. Да все благодарне воспевающие величие Твоя, сподобимся небесного царствия, и там мы со всеми святыми прославим пречестное великолепое имя в Троице славимого Бога, Отца, Сына и Святого Духа.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. И мы продолжаем наш цикл «Живой колос на Божьей Ниве», цикл, главной героиней которого является Нина Михайловна Ларионова, уроженка заволжского села Беловодье на реке Сура под Ульяновском. Мы помним передачи с ней, где она вспоминает, как хранили православные традиции во время гонений на верующих в нашей российской глубинке. И сегодня Нина Михайловна расскажет нам о том, как раньше служили Пасху, при том, что не было храма, не было священников, и с каким настроем и с какой верой люди старались славить Бога. Расскажет она и о других традициях, будет вспоминать и о том, как жили, трудились и тоже служили Пасху во время войны. Итак, Нина Михайловна Ларионова, прихожанка храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке.
Хочу я до вас довести, как в глубинках встречают Пасху. Пасха, то есть, это светлый праздник. Для них этот праздник всегда как будто первый раз. В этом празднике заключается все существование, ну, как вам сказать, жизнь. Как бы начинается с Пасхи. Вот помню пример такой. Мне было тогда 12 лет. Мама собирается на богослужение. Но богослужение у нас загорело по храму. И они ходили, собирались у женщин одиноких и молились со всей своей усердностью. И они знали, что обязательно у них праздник должен быть какое-то чудо. А чудо понимали все по-разному. И воспринимали ее все по-разному. У кого была какая вера. А вера, казалось бы, кто-то сердцем, кто-то словами, кто-то разумом. И всем хотелось это донести до ума. Собирались их много, и пасхальные песни пели с таким наслаждением. Даже для нас, для детей, это что-то было неотразимое. Они сами как-то перерождались. Как бы в этот праздник куда-то у них и горе, и волнение ушло. Вроде у них нет и войны, нет и печали у них, нет горя, нет ничего, кроме радости. Вот. Я как-то отцу говорю: папа, мы вчера были на богослужении с мамой, а они все такие веселые, все такие жизнерадостные, как будто у них на войне никто и не погиб. Отец меня выслушал и говорит: дочка, там в это время присутствовал Господь. Папа, никакого Господа я не видела, там не было Господа. А это никому не дано видеть его. И он сидел в уголке и слушал, как люди песнопение творят. Поэтому и вам надобно было со вниманием. Рот, наверное, раскрывало. Ну да, папа, ведь уже 2 часа ночи было. Они все поют и поют. Я маму дергаю, пойдем домой. Она меня больно шлепнула, и я больше не смела матери подойти. Ну, в этом случае надо было бы эту шлепку, как будто тебе кусок сахара дали. Кроме сахара нам больше ничего сладкого не попадало, и то это было очень редко.
Ведь была война.
Во-первых, в то время мы кроме свеклы сушеной и сушеной тыквы, для нас никакого сласти больше не было. Это давалось неделю один раз в субботу, после бани с чаем. Если ты 2 чашки выпьешь, то тебе 3 кусочка дадут. А если 3 чашки выпьешь, то 4 кусочка.
А яички на Пасху?
А когда уже утром мы встаем, одеваем новое платье, обязательно на Пасху все дети новых платьев. И полушалки красивые, лапти новые и оборки. Обертываем ноги красиво и бегаем каждый дом. Надо было бы по родным, но я не разбирала. Мне казалось, что этот день все родные. Я бегала каждый дом. Ведро брала большое. И поверьте, от 150 домов тогда еще было. Я набирала больше всех яиц. И всегда говорила: «Христос воскресен!» Хозяйка говорит: «Воистину воскресен!» И заходила учителям, председателю захожу, он не говорит так, что «Христос воскресен!» А я: «Христос воскресен!» Жена тогда дает 2 яйца. То есть я 2 раза сказала «Христос воскресен!» А дедушка, его отец: «Воистину воскресен!» «Ой, дедушка!» Я подхожу, целую его: «Христос воскресен!» Дедушка с печки дает мне и все яйцо. «Ну, ступай, ступай!» Вторые бегут. Вот так вот мы собирали яйца. Эти яйца на Красную Горку мы ходили катать. Делаем ровную полоску и кладем по 2 яйца. И делали такой воск, назывался мяч. Мячом мы должны выиграть, кто на яйца попадет. Мяч попал в яйцо, значит, я выиграла. Если нет, значит, другие выигрывают. А в стороне все собирались на Красную Горку. С гармошкой молодые все плясали, пели песни. Все были удивительно красивые, и все с собой яички несли, и все христосовались и целовались. Ну, а старые люди приходили просто... Почему на горку? Река была Сура. В Суре текли очень большие глыбы, невообразимые, друг на друга не лезли. Плаводье было. И считали, что лето будет жарким и будет обильным, коль столько глыб льдов плывут по реке. Это старые люди так примету. Как старые люди говорили, обязательно это сбывалось. Ну, а другое хочу сказать. На Пасху пекли пироги. Мясом не пекли. Творогом с рыбой. Щавель молодой уже под горкой, где только снег сошел, а уже щавель. И лесной, хотя и в лесу где-то опять на горке зеленел такой небольшой зеленый лук. Специально в чистый четверг ходили, собирали этот лук. Пасхи готовились целую неделю вообще. Ну, как обычно, уборка. Храма не было, но люди все равно верили, ходили и пели. Старые люди, они знали пасхальные песни и знали, как пасхальную ночь вести себя. И приходили родители, и они топили печь, начинали 3 часа печь, и они нисколечко не спали, приготавливали пасхальный обед.
А как постились Великим постом перед Пасхой?
Перед Пасхой постились строго, очень строго. Сделали картошку. Печи картошка всегда получалась. Очень вкусная. Даже и мужики не думали про мясо. И не думали, что у них сила исчезнут, не будут. 7 недель соленые вот, что огурцы, помидоры, грибы. Это когда из погреба вытащишь, это... Такой запах, одним запахом наешься. Очень были соленые вот эти вот всякие маринады, очень вкусные, очень. Даже благовещение, и то давали только еду рыбки понемножку старцам, а сами молодые женщины не ели рыбу. И не роптали, никогда не вспоминали, что вот скоро уже Пасха, мы разговеемся. Нет, этого не было. Вот я к чему и хочу сказать. Как можно так вытерпеть, как можно не роптать? Всегда они какие-то жизнерадостные были. Да, на Пасху, вот войну... Почтальона обязательно предупреждали. 3 дня почту не носить. Не дай бог, похоронка, плач. Это не допускалось. И вот люди терпеливо ждали 3 дня. 3 дня как гости. Этот почтальон для всех был как гость. Угощали ее пирогами, яйцами давали. И большинство женщины не умели читать. Она читала им письма. Но, к счастью, вот 4 Пасхи, 4 года, почтальон говорит, ни разу в этой деревне не было извещения. Похоронок не было. Вот. И однажды солдат пишет матери письмо. «Мама, а я была в деревне на Пасху, это ночью. Вы были на службе, и мы туда пошли. Нам очень понравилось, как вы песни пели. А провожал нас ангел-хранитель».
Это ему был такой сон?
Это было в 43-м году. Он служил под Сталинградом. У нас в это время нас отпустил начальник. И все это письмо читали на этой горе и благодарили Бога. И все люди радовались. Все поняли, что не он сам был, а душа его была. Когда... Он сказал, что ангел-хранитель с нами был. Они все поняли, что это душа. Потом, когда письмо ему написали, мы поняли, что в это время бой у вас не был, и что вы в это время отдыхали, наверное. Он отвечает: в это время действительно у нас в нашей стране стрельбы не было, и мы отдыхали. Это правда. Мы перед этим 3 дня не спали. Очень были тяжелые бои. И вот я не знаю, но мне кажется, это не сон был у меня. Потому что я как раз был на вышке, на карауле, чтобы никто к нам не приполз.
То есть такое утешение ему Господь дал, да?
Да. Он пришел, правда, без руки, но он был счастлив. Ему сделали протез, даже пилил дроба. Вот представляете, он говорит: ничего, Маруся, жене своей, зато я тебя обнимаю правой рукой. Правая рука у меня целая. Но удивительно, откуда вот все денег нет, одни палочки ставили, трудодни. И все дети были одеты во всех праздниках празднично. Год одно платье. Ну, сица, я имею в виду. Если наши куры неслись, а у соседей начали или поздно, или нету, обязательно делились друг с другом. Обязательно. И перед праздником мы обязательно несли бедным людям и молоко, и яйца. Это обязательно. Это делалось в тайне. Не явно, а тайно. Принесешь на крыльцо, постучишься, они уже знают, что что-то принесли, и открывают дверь, со слезами молятся и благодарят Бога. Вот. Другие вот признаки праздничные были. Мужчины в этот день не выпивали на Пасху, не выпивали. Но на Красную Горку, конечно, они плясали, выпивали. Ну, а мужики какие? Войну вот это вот. Старики по 80. Вот эти вот старики. И кто вернулся с фронта вот калекой? Вот эти вот радовались к празднику.
Нина Михайловна, а вы на Пасху не работали? Вас отпускал председатель?
На Пасху, хоть поздняя Пасха, хоть ранняя Пасха, никто не выходил, кроме как за скотиной ухаживать. И в колхозе, и дома. А чтобы там поле сажать или чего, и все 7 дней славили Пасху. Все 7 дней Христос воскрес, с уста не сходило. Так всем праздничные вот эти вот дни очень нравилось поздравлять друг друга. И друг другу, конечно, все только желали добра. Даже в это время, вот я помню, одна бабушка у нас, ее как поджигали ругаться. Она ругалась. Но на Пасху ей все время завязывали рот. Завязывали ей рот и лапоть ей вешали.
Куда?
На шею. И до вечера она не могла разговаривать. И только так она смирилась через 3 Пасхи. На 4-ю Пасху уже она только улыбалась. Только улыбалась. И вместе с ним отвечала: «Воистину воскрес». Так наказывали. Не смиряешься, значит, тебе рот завязывает. И она уже не смела. Это как бы Божие наказание, считала она. И она уже не смела ко рту руку свою, то есть хоть там подышать или чего-то ей. Даже не ела Пасху до вечера, пока солнце сядет. Вот. И молчала. Это удивительно.
Нина Михайловна, у вас там были старцы.
Были.
Приходили они к вам на Пасху, или вы к ним туда ходили?
Старцы, как обычно, сидели дома, около красного уголка сидели, ну, около иконы, и наблюдали, около окошка, так люди себе ведут. Были такие благочинные женщины, они все время в окошко постучаться, приди. Благословляли, как бы годовую благословление получали. Они, правда, по 90 им было лет, вот так. И там предскажет, обязательно предскажет, что у тебя этот год будет все благополучно. Или скажет, готовься, ты недостойно себе вела, наказание ты получишь. Точно получали наказание. Или заранее они уже знали, что дед Аким или дед Василий, как будто они по телефону передавали, но тогда никаких телефонов не было, они как бы одной головой жили. Что это скажет, то и это скажет. Обязательно, точно.
Вы ходили их поздравлять с Пасхой?
А как же? Мы ходили к ним, ну, я все время благословляла меня. Меня даже одна бабушка, моего отца сестра, меня благословила. 17 еще мне не исполнилось. Я уехала по Вербовке Куйбышевский ГЭС строить. Она говорит, ты за год много увидишь и многому научишься. Но я тебя благословляю. У тебя все будет хорошо. Тебе встретится новая женщина. Она будет тебе как сестра. Она тебе будет помогать в твоей жизни. Слушайся ее. Это была библиотекарша из Ленинграда. Она осталась без родных. То есть войну они все погибли с голоду. А мы жили в палатках до Нового года. Вот она меня взяла к себе. Вот я ей мыла пол и убиралась у ней в библиотеке. Она была верующая, но так как близко храма нету, она просто молилась в своей комнатке. И когда было холодно, я всегда спала с ней. Комната топилась.
Нина Михайловна, у вас не было священника. А кто же тогда читал молитвы?
Как вам сказать, старец, женщина. Они прислуживали в храмах. Когда храм-то у нас ведь был, а это сгорел он. Храм назывался
Архангел.
Михаил Архангел. Храм был очень красивый. Все плакали. Был траур. Люди ужасно жалели об этом храме. Но и после этого вот она у себя и моя тетушка. Вот они двое. А потом недалеко от нас две монашки жили. У них даже в колодце предсказание было свыше. Покрылось у них колодец кровью. Но и они сказали, война будет. Ее чуть не посадили, эту монашку. Что, мол, разглашаешь? Это было как раз в мае, где-то в первых числах. Все на демонстрации, а они плакали около колодца. Пришли тоже верующие люди. Мария, ну скажи, какая это причина? Война будет. Она опять второй раз. А потом это старец вот и сказал, закрой рот. Иначе тебя посадят, и тебе будет очень трудно. Она говорит, знаю, но как не донести до людей? Ты думаешь, я не знаю, этот старец говорит, но нельзя говорить.
Нина Михайловна, в войну много погибло из вашего села?
Ну, много. Вот, допустим, у меня было 5 братьев на фронте. У соседа было 4 человека. В третьем доме два человека. Все были многодетными, то есть много детей. По три, по четыре, по пять, по шесть человек. Даже вот так вот уходили на фронт. Ну и много вернулось. У меня двое братьев погибло. Остальные трое пришли с фронта. Пятеро их было. Вот. А шестой брат в военном заводе Горьким работал. Он тоже просился на фронт, но некому было работать, а работать надо было для фронта.
Сколько вас детей было у вашей мамы?
14.
Как она вас всех поднимала?
Всех поднимала. Ведь по кусочку и то надо. Была вот такая квашня, надо ведра. Каждый день хлеб пекли.
Во сколько же она вставала?
Летом 4, зимой 5. Это как уж правило. Ну, а в 7 часу уже нас поднимала, кто может. Уже я считалась войну рабочий человек. Я и справку сюда привезла. Мне не в селе даже дали, а в районе, что я уже имела стаж рабочий.
С каких лет?
С 12 лет я уже взрослый человек была. С меня спрашивали, и я отвечала за свою работу как взрослый человек. Потому что, во-первых, работать некому было, а во-вторых, у нас хозяйство было очень большое, колхозное. Так что руки были нужны всякие. Учиться было некогда. И негде, и не на что. То есть ни бумаги, углем где начать, где мелом. Медвежья ягода в лесу цвела. Вот мы собирали, делали чернилу из этого сами. Где найдешь клочок бумажки или там желтый такой уже. Вот этим мы пользовались. А остальное все было так. Но почему-то никому еще не доходило, что надо охать, ахать. Это было великое смирение, если сказать так. Не роптали. Ни взрослые, ни... А для детей, когда феньки.
Как вы работали в войну? Что вы делали?
Разную работу. Пололи, хлебопостовку возили. На быках, конечно. Лошади были тоже на фронте, воевали. С быками вот было конетели много. Везти надо 60 километров до станции. Элеватор там был. И вот элеватор, чтобы бык вез, самое малое бык везет 2 сантиметра. Если тогда полтора машина новая пришла, тонн или полторы тонны только возил. А бык вез 2 центнера. Вот. Это тоже много. А нас 10 человек. Вот таких, как я, подростка. И один старик с нами, как вожатый. Вот. А 60 километров всякое бывало. И буйствовали ветры, и из леса выходили дезертиры. Всякое было, которые на войну не ходили и отнимали у нас по мешку по 60 килограмм зерна. Ну а что дети могли сделать? Ничего. Да это и списывалось тогда.
Как же вы грузили эти мешки?
По 4 человека. В мешке было по 40, по 60 килограмм. По 4 человека, в 4 угла. Особенно в элеваторе было тяжело. Элеватор, трапы, и вверх надо поднимать эти мешки. Самое трудное – это просо, но пшено. Это очень тяжелое. Еще по 60 килограмм вот пшеница, это не так тяжело, как просто 50 килограмм. Это тяжело. А ночью старшие говорили: правильно, ты в тепле, спать хочешь, а вязать тебе трудно, не хочется.
А что вы вязали?
Варежки, трехпальцевые варежки, чтобы стрелять им легко было. И носки.
На войну посылали, да?
На войну посылали. Специально приезжали из района и возили. Каждый, чтобы вязал за неделю 5 пар варежек и 5 пар носки.
Нина Михайловна, расскажите, как вы ходили к старцу, молились о том, чтобы война закончилась. Помните, вы рассказывали?
Как это пошли... было на Николой горе.
43-й год.
Это было в мае, Николов день. До Николой горе от нашей деревни было 18 километров. Мы собрались, 20 человек, шли все время по лесу, около реки Суры. И тогда еще как-то еды так таковой не было, в основном хлеб. Ну, а хлеб уже после войны серый стал. Не травами, как войну ели мы, только липовую муку делают, и туда, вот на эту квашню, мать, ну, килограмм, наверное, муки. Ну, а мука как? Там ябика, там овёс, там чечевица. Это делали для скотины. И вот мы ходили на мельницу, и вот этот пыль мы собирали, и этот пыль мы добавляли в эту липовую траву. И мы ели вот этот вот хлеб. И картошки натрём. Картошка была то, что вот под зиму оставалось. Но она уже сгнила, как бы типа крахмала он остался. Вот эту мы картошку собирали и размолачивали, сушили ее, мыли, и тоже хлеб. Ну, нормально.
Ну, вот вы пошли на эту Никольскую гору. Зачем?
А на Никольскую гору как же не пойти? Кто чем болел? Николай Чудотворец, он всех вылечивал.
Дорогие радиослушатели, действительно, вот в этом селе рядом с ним находится очень высокая меловая гора. И по преданию на ней было явление святителя Николая Чудотворца, который отогнал самого Батыя. И его войско пошло обратно. Там поставили часовню, и люди поднимались на эту гору и на святителя Николая.
Да.
И в обычные дни ходили специально попросить и поблагодарить святителя Николая и попросить его о помощи.
И тогда старец пришел и говорит...
Там, на горе, да?
Когда уже мы дошли, стали только молиться, и он мою мать за плечи. Там из 20 человек выбрал всего 15 человек этот старец и повез нас по ложбине в лесу. И там была землянка в лесу в этом. Мама говорит, боюсь за своей дочки. Она ведь у меня очень непоседа. Он меня погладил и говорит, за нее бояться не надо. Она у вас сейчас придет, она послушная и ляжет. А меня мама ледяной водой окунула, я вся мокрая. В этом колодце, где Николай Чудотворец и его сотворил этот колодец. Он до сих пор этот колодец. Туда все время приезжают туристы и набирают воды много, и сейчас, вот. И после этого я получила исцеление. Зашли в землянку, там палачи, и здесь все люди стояли. Вот я до сих пор вот все помню, но где откуда мужчины... Я слышала, что это мужской голос, но не было мужчин там, одни женщины. но песнопение было неземное. Это вот до сих пор это песнопение так и в ушах осталось.
О чем песнопение было?
Молитвы пели. Тогда я ведь не понимала, что это. Каноны пели, особенно у чудотворцу. Каноны так бабки шли и говорили. Вот канон-то такой-то был. А баба Вера, она была, это примерный ученик в церковной школе. Вот она все это знала, и она всю дорогу рассказывала женщинам. Чтобы о чем-то говорить, они только говорили о святых местах, о святости. Так вот продолжалось это. Если, допустим, собирались женщины на праздник, верующие, они только о святости говорили. Других слов у них не было, что там надо вот то-то приготовить или корова там. Это семейные дела уже не относились никому. У них только разговор был, как надо петь, как надо себя вести. Рассуждали, вот как бы учились, как бы друг друга поправляли, и никто ни на кого не обижалось. Молились о победе. Это все люди об этом. Но опять-таки молитва была, как вот и сейчас, Господу Иисусу Христу, Отче наш, верую, и из псалмы живые помощи. Вот эти вот молитвы они всегда пели и прославляли Бога. Только о помиловании просили Бога.
А что было после того, как вот вы помолились? Вы говорили, помните, что вы заснули, и где вы проснулись?
Я проснулась, я почему-то сидела на лужайке.
А где же пещера?
Я спрашиваю, мам, я же спала, где-то землянка. Она говорит, Нина, это землянка. Ты больше, наверное, вряд ли увидишь. Я говорю, мама, а почему? Это райский уголок. Или как по-другому? Это вселилась вера в тебе, чтобы вера тебе была для Бога. Вот ты и увидела это. Но ты самое главное, слава Богу, ты спала. Мне не мешало молиться. Забылось многое. Вот эти моменты, которые помнишь, какое-то вдохновение вот было, я чувствовала. Все-таки 87 лет это говорит о чем-то.
Дорогая Нина Михайловна, желаю вам еще многое и благое лето.
Это вот воспоминания, я хочу сказать, почему-то вот сейчас только выплывают. То, что вот уже пережито, то, что вот прошло, то, что было. Казалось бы, не надо было бы их забывать. А думаешь, кому это надо?
Нам надо, Нина Михайловна.
Пусть это так и останется, пусть так и будет. Да. Вот так вот махнешь рукой, и этим кончаются наши воспоминания. Слава Богу, что ты есть такая, что собираешь ты нас и любопытство. Сейчас этого ведь нету. Сейчас человек не хочет слушать тебя, что говорят и как говорят. А тогда каждый человек, если, допустим, я разговариваю с тобой, то обязательно, как ты говоришь, а когда это было? А разве, ну, если было, что ж ты не сказала раньше? Да вот забылась сказать, а надо было бы сказать. Да вот ведь стесняешься беспокоить. Не стесняйся, а говори и расскажи, чтобы это вместе обсудить, или болезнь, или радость, или горе. всегда разделяли люди пережитые и выслушивали. А сейчас этого нету. Вот. Дай Бог, чтобы это хоть немножечко до людей дошло, то, что было. То, что пережили мы, не дай Бог пережить такое. Это трудно, это невыносимо. Но годами все забывается. Зато говорят, время как врач лечит. Вот так вот.
Ну, дай вам Бог доброго здоровья, Нина Михайловна. Надеюсь, что это не последняя с вами встреча.
Ну,
мы будем продолжать наш цикл. Для нас вы остаетесь живым колосом на Божьей Ниве.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали очередную передачу из цикла «Живой колос на Божьей Ниве». Нина Михайловна Ларионова продолжила свои самобытные рассказы о православных традициях в российской глубинке. Сама она уроженка села Беловодье на реке Сура под Ульяновском и является прихожанкой храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех, Господь!
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Тяжко болящих архимандрита Амвросия и иеродиакона Елиазара, протоиерея Александра, болящих Николая, Ольги, тяжко болящего Бориса, тяжко болящей Аллы, болящей Александры, Тамары, Дионисия, схиархимандрита Илия, болящих епископа Парамона с братьей, болящего епископа Фомы. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры, за ваши молитвы, труды и жертву радиостанции «Радонеж». Без вас в это сложное время мы просто не выживем.